Я хочу поднять такую тему. Почему, по какой причине мы приходим к Богу? На каком основании мы можем ожидать чего-то? Почему то или иное не исполняется в нашей жизни? Какое основание наших молитв и наших обращений к Господу? Вы знаете, есть что-то, что написано в Библии, если мы с вами согласимся с тем, что Библия – это завет, и Святое Писание – это завет, прежде всего, завет с Богом, Бога с Иисусом, который был заключен, и нам были даны обетования завета, то разные люди говорят по-разному. Говорят, что в Писании есть несколько тысяч обетований, на которых мы основываемся. Обетования, о которых я хочу сегодня поговорить, это обещания. Проще говоря, это обещания. И почему они важны? Почему важно об этом говорить? Потому что это наш подход к Богу. Это наше право. Это наше основание, на котором мы стоим. Если бы предположить, друзья, что у нас бы не было обещаний Божьих, у нас не было никаких бы причин прийти и просить Бога о чем-то. Важно понять, что, если вы здесь, важно понять, что точно так же, как и в нашей практике взаимоотношений, точно так же в наших взаимоотношениях с Богом, Он сознательно связал себя обещаниями. Когда Бог пообещал нам что-то, когда мы еще не были Его детьми, а когда мы стали Его детьми, мы получили право на эти обещания, то Он сделал это абсолютно осознанно. Он не сделал это по ошибке, Он не оговорился, Он сделал это абсолютно осознанно. Библия говорит, что Он связал себя обетованиями, Он связал себя обещаниями. Например, вы приходите к кому-то с какой-то просьбой или претензией, и говорите, ты обязан выполнить то или другое, то или иное. И этот человек говорит, на каком основании я обязан выполнить то или иное? Но я думаю, друзья, Вячеслав, я думаю, что ты мне должен в этом месяце дать $1000. Хорошая мысль. У тебя, кстати, хорошая реакция. Почему ты так, дорогой пастор, думаешь? Потому что мне так хочется. А кому не хочется $1000 получить? Правда же? Да? Но хотя у нас с Вячеславом очень хорошие отношения, я думаю, что он посмотрит на меня странно. Так, в смысле, не странно, а так загадочно. Или как-то посмотрит и скажет, потом своей жене скажет, что-то, знаешь, что-то с пастором происходит, давай помолимся за него. Потому что ты не приходишь к человеку и не говоришь так, или сестра Аня, я хочу то или другое, или Сергей, там, или кто-то. Вы обязаны мне помогать. Кто сказал? Друзья, вы обязаны мне помогать. Кто-то приходит и говорит, вы мне обязаны помогать. Конечно, помогать это хорошо. Дать $1000 это или получить $1000 это очень хорошо. Ну, это и есть помогать. Кто чем может помочь. Но знаете, это такое может быть из-за этого некое такое смущение. Понимаете? Никто никому ничего не обязан, кроме взаимной любви. Да? А взаимная любовь это уже обещание. Это уже Писание. Я хочу сказать, что если предположить, что Вячеслав говорит, пастор, я чувствую. Нет, это не от меня зависит. Он говорит, я чувствую, пастор, что это очень важно для меня в этом году посеять в твою жизнь $1000 в течение года. Я его не просил, я не манипулировал, я не подходил через жену, я не заходил слева, справа, сзади или каким-то образом я за тебя помолюсь и так далее. Я абсолютно чистые отношения. Но что-то родилось в его сердце, и он решил. Это очень близко, $1000, в смысле, это так, очень практично, да? И он говорит, я хочу.
Тогда, даже если он забыл, не, он говорит, я решил, то даже если он забыл, через год я могу прийти и сказать, Вячеслав, ты обещал.
Дети поют, что Бог обещал, он то исполнит, да будет благословенно имя его. Итак, друзья, почему Библия важна?
Потому что мы уходим в эту книгу глубоко. И уходим настолько глубоко, что не выходим. И не поймем, куда уходим, куда заходим и откуда выходим.
Конечно, эта Библия говорит нам о Боге.
Эта Библия говорит нам о нашем Господе,
об Иисусе, об Отце.
И, конечно же, да, это глубина. Но, друзья, с Ветхого Завета, оттуда, с Едемского сада и немножко дальше, помните Авраама? Почему все произошло с евреями? Почему Бог возлюбил этот народ? Что так у него какие-то свои взаимоотношения и так далее? Это все был завет. Это все был договор. И в этом договоре, я не говорю о нашей стране, я говорю о Боге сегодня. Если вы скажете, пастор, Библия это хорошая книга, чтобы читать на ночь, я хорошо засыпаю под это чтение. Или включаю ее аудио, MP3, наушники и засыпаю наши бутики христианские или такие истории христианские. Это неплохо, правда же? Но это очень-очень побочный эффект. Если вы говорите, это книга для глубокого теологического исследования, согласен, эта книга говорит о великом Боге, его исследовать просто невозможно до конца. Мы будем его познавать, и Иисус молится в 17 главе Евангелия от Иоанна, он говорит, «Сия есть вечная жизнь, да знаю тебя, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вечная жизнь начинается с познания Бога и продолжается познанием Бога вечность. Но мы должны понимать с вами, друзья, что Бог – это не просто философ или просто идейный человек, у которого много, или личность, у которого очень много неплохих идей. Это тот, кто связал себя обещаниями. Это то, почему мы приходим. Если бы не так, вера наша тщетна. Молитвы наши тщетны. Но если Вячеслав сказал, что в этом году он хочет посеять в мою жизнь $1000. Нет, одну. Не важно, это может даже не про тебя. Вячеслав в горах. Если Вячеслав сказал, то у меня есть дерзновение. Иллюстрация с $1000 классная, да? У меня есть дерзновение, я приеду к нему на чай. Правильно? У нас хорошие отношения. Я скажу, Вячеслав, брат дорогой, все нормально. А как ты помнишь, ты обещал? Не, ну это, если это серьезные люди, правда же, да? Но я скажу вам, кто может быть еще серьезнее, чем наш Господь? Часто мы подходим к Писанию так чисто, знаете, так философски. Такая хорошая книга, такая толстая книга. Ее можно читать по этому плану, и по этому плану, и по тому плану. И по всяким планам ее можно читать. И люди придумали много планов и много переводов. Но то, что я хочу вам сказать, не только это, не только это лишь. Один посыл сегодня, но это самый главный посыл сегодня, что эта книга, это запись, это рукопись, или это уже не рукопись, но это рукописание, или как бы вы ни называли это, где Бог записал свои обещания. Он говорит, Роман, я обещаю тебе, если ты войдешь в отношения со мной, Иисус будет твоим Господом, то я, как Небесный Отец, я обещаю тебе это, другое, третье, пятое и так далее. Знаете, очень часто мы привыкли в том смысле, что, смотрите, кто из вас, у кого очень честно, вы когда-нибудь заключали договор с кем-то, бумаги, подписывали договоры? Подписывали. Например, случалась ли с вами следующая история? Вы подписали договор, случился какой-то форс-мажор или не форс-мажор, какая-то ситуация. И вы недовольны происходящим, потому что человек, который подписал с вами договор, он, на мой взгляд, не выполнил условия. И я готов идти в суд, Там у нас была ситуация с женой, когда мы подписали один договор, и мы были в этом договоре там несколько лет, много. И потом, как оказалось, он так сказал нам, типа, ну, он не христианин, но так, аллилуйя, типа, отдыхайте. Я в одностороннем порядке расторгаю с вами договор, потому что вы из Донецка, я чувствую, что вы люди ненадежные, потому что там все ненадежно. И мы подумали с женой, что за бред вообще? О чем говорит этот серьезный человек? Это вопрос связан с деньгами там, и так далее. И мы такие разозлились. Мы хотели идти в суд. Ну, это нормально, когда тебя обманывают. Потому что, ну, когда мы почитали договор, мы поняли, что в самом начале мы его не очень внимательно читали. Потому что, если бы мы пошли в суд, мы бы ничего не выиграли, потому что договор составлен не очень хорошо для нас. Есть очень много подводных камней. Договор очень хорошо составлен для него. И мы оставили эту затею, отдали все в руки Божьи и поняли, что вообще перед тем, как подписывать договор, его нужно... Было в вашей жизни когда-то, что вы попали в просак из-за того, что вы не изучили свое право, которое у вас есть? Можно не поднимать руку. Вот я не говорю, что мы с Богом попадем в просак, но я говорю о том, что Бог заинтересован, чтобы мы не просто держали в руках Библию, чтобы мы не просто читали и вдохновлялись, это все нормально. Чтобы мы не только получали откровение, и это все хорошо с этим, но Бог заинтересован, чтобы мы знали основание, на котором стоим. Бог хочет, чтобы я знал конкретно Его обещание, то, что Он обещал мне, а то, что не обещал. И знаете, иногда христиане под впечатлением, что они уже много лет верующие, знаете, они молятся о чем-то, молятся, ничего не происходит, знаете, они нервничают, сражаются, серчают, обижаются на всех, на Бога там и так далее. И когда ты поговоришь с человеком, и оказывается, то, о чем он верит, такого в Библии не написано. Он сам себе придумал, что есть вот так, так бы хорошо верить, вот так бы было бы хорошо, так бы было классно, и это бы сработало. И вот это такой позитивный посыл. А это не работает, потому что... Но Бог не глупый, Он хороший, Он добрый. Но для того, чтобы ответить, для того, чтобы благословить, для того, чтобы сделать что-то в моей и твоей жизни, Он связал себя словами обетования. И послушайте, друзья, я хочу сказать, я думаю, что все из вас уже даже не сомневаются в этом, что обетования Господни – это очень конкретные обетования. Это обетования в нашем договоре с Ним, которые очень конкретные. Он не говорит, благословение сойдет на тебя и будет на тебя сходить, и вообще ты такой благословенный, такой будешь весь в себе благословенный, такой будешь благословение излучать. Так, знаете, приходит однажды мужчина, женщина, жена из церкви, из служения, и говорит, а муж сидит в кресле, читает газету. И говорит, слушай, дорогой, было такое собрание. О, было такое собрание. Он говорит, да. Пастор так проповедовал. Он так проповедовал, пастор. И он говорит, а о чем он проповедовал? Ну, это не важно, он так проповедовал. Была такая проповедь. Было такое собрание. А такой Господь, классный, добрый, любящий. Но знаете, это все с этим нормально. Но у него есть... конкретные обетования в Его Слове, сотни, несколько тысяч обетований, которыми Он связал себя. И знаете, может быть, это и неплохая идея думать, что Вячеслав должен мне какую-то $1000, в смысле, было бы неплохо, но у этого нет никаких оснований. Он мне не обещал. У него есть свободная воля. Я не имею права на него давить, я не имею права манипулировать, даже если знаю, что у него не одна она есть. Если знаю. Нет, ну это шутка. Ладно, это так. Извини, что я тебя пример привожу. А не говорить сколько. У нас с ним одна есть шутка такая. Можно рассказать? Такое. Алло, Вячеслав, привет. Разговариваю по телефону с ним.
Он говорит: пастор, я сплю, вы говорите с моим подсознанием. Да, меня здесь нет, вы говорите с моим подсознанием. Я говорю: хочешь, я тебя выведу из состояния подсознания? Он говорит: вы говорите с моим подсознанием. Я говорю: подсознание Вячеслава, скажи, сколько у него денег? Он говорит: все, я здесь, я в норме, все, я здесь присутствую. Все. Ладно, это шутка. Но нет никакого основания. Если Бог не обещал мне чего-то, тогда он не обязан это исполнять. Вы здесь, друзья? Еще немного, потерпите меня. Я прочитаю одно местописание. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, 2 Петра, 1 глава, с 1 стиха. Принявшего с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания. Аллилуйя! Есть здесь живые люди? Великие драгоценные обетования, дабы через них соделались вы причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Что говорит Петр? Что через обетование, через Слово Божие, этот процесс, этот момент, эти все вещи происходят в нашей жизни. Мы удаляемся от мира, мы удаляемся от зла, мы удаляемся от греха, мы побеждаем, мы стали причастниками божеского естества. Почему? Из-за обетований, потому что Бог пообещал. Он не просто, знаешь, сделал исключение и сказал: о, нормально, сегодня у тебя хорошая прическа, я тебя спасу. Нет, это Божий план спасения, Он послал своего Сына. Написано: Агнец был заклан прежде создания мира. И вместе с этим Он дал нам драгоценные обетования, которые работают, которые да и аминь, которые для каждой области в нашей жизни. Это правда. И они есть. Представьте себе. Представьте себе, если банк обязался в договоре. Сколько у нас сейчас процентные ставки? Не по кредитам, а по вкладам. 18? 17. Да, мы не в Швеции живем. Там 1-1.5%. Ну, зато и кредиты там до 5, по-моему. Но если банк пообещал тебе по договору, у тебя есть договор, кредитная ставка 17% годовых, ну, берем там все эти моменты, уберем инфляция, девальвация и так далее. Как ты к этому относишься? Философски. Я не думаю, что здесь мы должны относиться к этому вопросу философски. Я думаю, что здесь не надо быть очень религиозным. Ты просто возьмешь, оденешь ботинки, джинсы, футболку, шубу и пойдешь в банк и получишь свои 17%. И пусть они попробуют. Ну ладно, это уже частности. Но пусть они попробуют, я говорю, при нормальных условиях, не вернуть, не отдать тебе эти деньги. Или вы так нормально к этому относитесь? Я хочу благословить этот банк. Ну, если хочешь благословить, во имя Иисуса Христа благослови. Им не очень надо твое благословение такое, но вообще. Знаешь, почему ты туда идешь? Потому что у тебя есть договор, у тебя есть обязательства банка, и тебе это принадлежит. Вы знаете, друзья, Библия говорит о том, что нам принадлежит, в соответствии с тем, что Господь нам сказал. И хочу вам сказать, надеюсь, вы со мной согласитесь, что Бог не банк, и Бог не украинский банк, и не советский банк, и не Deutsche Bank, и не американский банк. Бог, в нем нет лжи. Он стоит за своим словом. Церковь, я хочу ободрить вас сегодня. Верьте Божьим обетованиям. Повернись к своему соседу и скажи: верь Божьим обетованиям. Верь Божьим обещаниям. О, я разочаровался там и так далее. Не имеет значения. Верь Божьим обетованиям. Кто-то скажет: легко сказать, да? Это не так просто. Нелегко сделать. Конечно, я согласен, иногда бывает тяжело. Скажу вам, друзья, откровенно, что есть некоторые вещи, которые таки могут разрушить нашу уверенность.
Они могут повлиять на нашу уверенность. Они могут повлиять на нас. И это правда. И что это? Как минимум, это обстоятельства, в которых мы живем. Скажи, обстоятельства. Это то, что тебя окружает. Это то, что ты видишь. Это то, чем ты соприкасаешься. Это твоя настоящая жизнь. И это твоя настоящая жизнь. То, что тебя окружает. То, что ты видишь. Это атакует твою веру. Потому что мы сталкиваемся с временами трудностей, испытаний. Мы думаем, что иногда эти обстоятельства умаляют нашу решимость в вере. Но это правда, это атакует нас. Но нам нужно сражаться против этого, чтобы мы не просто ободряли друг друга, но чтобы мы могли верить Божьим обетованиям. Чтобы Божьи обетования, они остались для нас «да» и «аминь» в Иисусе Христе. Правда же? Чтобы они остались для нас камнем, скалой, основанием, на котором строится наша жизнь. Есть три вещи, которые я скажу, на которые сегодня хочу обратить внимание, которые которые также могут влиять на то, что они вредят нашей вере в обетование Господне. Итак, номер один – это недостаток знания. Я уже говорил об этом несколько минут, но еще раз хочу сказать, что недостаток знания очень вреден. Мы можем не знать какие-то вещи из Писания, мы можем не знать о каких-то обетованиях, поэтому мы не верим. Одна из причин, которая подрывает нашу уверенность в Божьих обетованиях, это просто мы об этом не знаем. Нам кажется, что мы знаем все, но часто бывает такая история, что нам кажется, что мы знаем и толкуем Писание правильно, или мы слышали, что, в общем-то, Слово Божье или исцеление – это воля Божья для тебя. И это правда. Но исцеление должно стать волей Божьей для тебя через Слово, которое ты принимаешь лично для себя. Кто-то сказал, такое есть выражение, Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Это такая вера, знаете. Но этого нет в Библии, друзья. В Библии не написано, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Это сказал Бенджамин Франклин. Но люди часто, или мы часто, знаете, мы верим, что, например, есть места Писания, которые мы толкуем. Есть очень популярное место Писания, которое мы толкуем о жертве, о сеянии, о жатве. И это сеяние в 30, 60 и 100 крат. И если исследуешь это место Писания и читаешь его в контексте, находишь, что это место Писания вообще говорит не о пожертвовании. Мы всю жизнь так верили. Конечно же, есть принцип умножения. Но нельзя использовать это обетование, если оно говорит не об этом. Правда же? Одно... Рубкая, да. Спасибо, Сергей. Я знаю, что вы сказали. И знаете, так можно о многом говорить. Я помню, когда мы учили профессора. Но сейчас есть швед, наш друг, дорогой Андерс Гердмар. И я запомнил его выражение. Он говорил так, что у каждого христианина есть специальные тропинки, дорожки в Писании. Это стихи, которые мы выделили. Стихи, которые нам нравятся. Стихи, которые мы открываем и сразу вдохновляемся. И знаете, вот если ты... У меня сейчас от дома до остановки есть лес, и в лесу есть тропинка. И знаете, если я иду на остановку, если ты идешь на остановку, как... Угадайте с трех раз, как мы идем? По тропинке! Мы знаем, по тропинке легко идти. Но вы знаете, Библия – это не только моя тропинка. Там есть... Вещи, которые написаны, которых мы можем даже не задумываться. И это Божье обетование. Там не только 5 или 6 или 10 стихов. Там есть сотни обетований Божьего Слова для нас и для нашей жизни. И это живое Слово. Это то, что Бог дал нам, чтобы мы использовали это. Мы здесь, друзья. Я не буду много примеров приводить по этому поводу, но... Иногда мы, может быть, мы, возможно, верим, что с Богом имеем особые отношения, Он наградит нас покоем и процветанием. Например, это одна из вещей, когда мы предоставим Ему хорошие дела в нашей жизни. То есть, есть такая законническая идея, что Бог любит нас из-за того, что мы что-то делаем. Это неправда. Бог наш Отец, и Он любит нас, потому что Он наш Отец. Законническое Евангелие говорит, что ты можешь угодить Богу только своими делами. Трудясь, напрягаясь, молясь, постясь и все остальное. Делая все это, мы делаем правильно, но мы делаем это не для этого. Мы не хотим заслужить Божьего расположения, мы уже Его дети. Но Божья благодать действует в нас посредством всех этих вещей. Аллилуйя. И знаете, в чем проблема? Если мы живем под законом, мы не даем возможность Божьей благодати действовать в нашей жизни в полной мере. Мы будем ходить под осуждением, мы будем жить с чувством постоянной какой-то недосягаемости, что с чувством постоянно я какой-то не такой, я не совсем совершенный, я вроде и хороший, но не совсем, я вроде и хороший, но, не, но немного плохой и так далее. Но правильная доктрина или правильный посыл библейский говорит о том, что ты есть дитя Божье, и я дитя Божье, и мы приняты им на 100%. И я не могу быть больше дитем Божьим, чем я уже есть дитя Божье. Просто больше сыном или дочерью быть невозможно. Никакой сын и никакая дочь, если она помоет полы, помоет посуду или сделает что-то особенное, знаете, получит золотую медаль в школе, она не станет более сыном. Они дети по определению, по рождению. Они наша кровь, правда же? Так же и во Христе. Мы дети уже. Мы дети и дети Божьи. И все, что мы делаем, это не дела самоправедности. Это дела праведности. Это радость. Это счастье. Это благословение. Аминь. Это жизнь с Иисусом. Это радость от служения Богу. Не так ли? Меня заставляет, я уже устал. Меня достало это христианство. Меня достало ходить в церковь. Меня достало. Если ты так себя чувствуешь, ты под законом. Жизнь с Богом – это радость. Это счастье. Не говорю, что нас не грузит иногда. Иногда грузит не по-детски. Но аллилуйя! Иисус мой Господь! Мое имя записано в книге жизни! Что, вычеркнули, что ли? Почему грустные такие? Мое имя записано в книге жизни. Да, мне нужно освобождаться от многих вещей, противостоять греху, совершать дела праведности, совершать там дела веры и много разных вещей в моей жизни. Это нормальная жизнь. Но благодать Божья производит это во мне и через меня. Знаете, некоторых верующих очень жаль. Они 100 лет в вере, но им так трудно. И мне кажется, чем дальше они ходят с Богом, им еще сложнее. Потому что мы просто взяли и усложнили Евангелие, и мы придумали доктрину, которой нет в Библии. Но служение Иисусу, жизнь с Иисусом, молитва, отношения с Ним – это радость. Вы же не думаете так, иду домой, там меня ждет жена и дети. Какая грудь. Если так, у вас катастрофа, быстро на консультацию. Нет. Их вчера не было дома, я сам как-то, знаете, движа такого нет в доме, но с другой стороны чувствую себя как-то так не по себе. И тут стена, один Жора только там издает звуки, кушать хочет постоянно. Ну что тебе Жора, если, понимаете, да? Но это, если ты изменяешь, если ты не знаешь, если ты неправильно читаешь, тогда ты неправильно живешь, неправильно чувствуешь и имеешь определенные сложности и проблемы с переживаниями в своей жизни. Итак, я не говорю о том, что мы вообще не открывали Библию и не знаем Писания. Нам нужно знать божественное откровение, применительное для моей жизни. Если ты устал, если я устал от своего христианства, это ненормально. Бог не приводит нас, к такому истощению и усталости. Я устал быть верующим. Нет. Значит, что-то где-то не то. Грешное не сходится с праведным. Оно и не должно сходиться. Но где-то что-то неправильно. В божественном откровении. Я верю не так в Божье обетование, потому что мир, радость и праведность. Да, трудные времена, да, грузит, да, плющит жизнь, но внутри мир, внутри Господь, внутри радость. При самых сложных обстоятельствах, и тогда сердце твое может выскакивать, кризис какой-то, но если ты поднимешь свои глаза на небо, ты чувствуешь, вау, я дитя Божье, аллилуйя. Бог просто влюблен, Он любит тебя. Он обнимает тебя каждый день, он рад встрече с тобой, он рад общению с тобой. И это помогает нам бороться с грехами, искушениями, проблемами, преодолевать. А не просто, знаете, когда мы под осуждением, когда мы, знаете, у нас такой религиозный столбняк, мы всем во всем напряжении, мы всю жизнь зарабатываем себе бонусы и баллы, и никак не заработаем, и не уверены, пойдем мы на небо или нет. Твое имя записано в книге жизни. Это просто одна зарисовка, одна лишь зарисовка, что касается обетований Господних. Ты знаешь об этом? Если ты знаешь об этом, ты имеешь откровение об этом, ты живешь и ходишь в этом. Знаешь, морщины расправляются, улыбка появляется, потому что это проистекает из нашего сердца, потому что мы можем рассчитывать на это, потому что это божественное откровение. Друзья, все нормально, все нормально, все нормально. Аллилуйя! Аллилуйя! Хороший звук, да? Ей нравится проповедь. Это говорит аминь. Она сегодня подошел. Привет, она улыбается, смеется. Классный ребенок. Пару последних вещей, и буду на этом заканчивать. Можете еще меня потерпеть чуть-чуть? Терпим уже столько лет. Конечно, конечно уже. Что еще? А? После собрания подойдут к тебе многие. Реклама, двигатель торговли. Ладно, хорошо, я шучу. Что еще является препятствием для исполнения Божьих обетований в нашей жизни? Человеческие амбиции или честолюбие? Что я имею в виду? Смотрите. Честолюбие, это, по сути дела, может быть неплохим качеством. Когда мы решаем, продвигаемся, мы хотим чего-то достичь и так далее. Но эгоистичность – это плохая штука. И апостол Павел предупреждает филиппийцам в 2 главе 3 и 4 стих. Можешь открыть, Андрей? Можете прочитать. Что там написано во второй главе, 3 и 4 стих. Я хочу сказать быстро, что эта штука, которая подрывает в некотором смысле нашу веру в Божье обетование, ничего не делает по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но и каждый о других. По-моему, я недавно слышал это место. Слышали, нет? На прошлом собрании. Немного другая история. Там шла речь о смирении. Здесь не делайте ничего по любопрению или тщеславию. То есть, честолюбию, тщеславию. Знаете, я хочу коротко поговорить, очень немного поговорить о Моисее. Кто такой Моисей, вы знаете. У Моисея были очень праведные намерения. Он чувствовал призвание, что Бог призвал его спасти народ, вывести из Египта. Он хотел свободы для своего народа, для Израиля, от рабства в Египте. И знаете, он настолько горел этой мечтой, что он убил египтянина и спрятал его в песке. Он так хотел освободить свой народ и своих соотечественников, что он пошел и прикончил египтянина. Освободить народ Божий или своих соотечественников не нужно было путем убийства египтянина. Но он ничего другого не знал. Он не знал Бога достаточно в то время. Я бы сказал так, праведные мысли, время не подходило. Хорошее желание, время не очень. Он был просто еще не готов. Вместо того, чтобы доверять Богу, что Бог избавит свой народ, используя его как свой инструмент, как свое оружие. Бог мог использовать и собирался использовать Моисея в нужное время. Что такое честолюбие или тщеславие? Моисей взял ситуацию в свои руки. Он сказал, ок, я готов. Он думал, что он образован, он думал, что он очень умен, он думал, что у него есть деньги, у него есть влияние, у него есть все. И он взял ситуацию в свои руки. Бог не хотел таким образом избавлять народ Израиля. В его планы не входило, чтобы Моисей мало-помалу убивал каждый день по одному египтянину и закапывал их в песке. И таким образом египтян становилось меньше, а народ Израиля усиливался. Нет, это был не Божий план, у Бога была совсем другая история, другая идея. Но Моисей берет дело в свои руки. В чем проблема? Он был не удовлетворен тем, что
Или он не знал об этом вообще, что ему нужно было доверять Богу. Ему нужно было ожидать Бога. Ему нужно было ожидать Божье, исполнение Божьего обетования. Но он сделал это. Знаете, давайте мы это сделаем. Я сделаю это сам. Я сделаю это классно, так как я знаю. Но вся проблема в том, что иногда то, как мы знаем, и то, как Бог знает, это расходится. Это выглядит по-разному. И знаете, мы двигаемся, действуем, гонимся. И у нас праведные мысли, у нас благородные мотивы и даже хорошие намерения. Но мы часто можем видеть, что наши усилия уходят в никуда. Потому что наше тщеславие, честолюбие или гордость приводит нас к тому, что мы вытесняем Божью работу в пользу своей собственной. Мы берем ситуацию в свои руки. Если вы думаете, что это только одна история, я просто приведу вам пару примеров и все. Моисей убил египтянина, желая исполнить Божью волю. Саул принес жертву, желая исполнить Божью волю. Помните, когда Самуил пришел и сказал, ты плохо сделал. Господь тебя отринул после этого. А что он делал? Ему нужно было спасать ситуацию. Ему нужно было спасать все. И также Бог пообещал наследство Аврааму, но по каким-то причинам родился Измаил. Причины вы знаете. Авраам немного помог Богу. Вы знаете, обетования, если мы им доверяем, они имеют силу исполняться в нашей жизни сами, потому что это Божье Слово. Кто-то может сказать аминь на это? И последнее. Что еще препятствует исполнению обетования? Я называю это плохая память. Почему? Потому что, если вы читаете, кто из вас слышал книгу псалмов? Что такое книга псалмов? Книга песен. Вы знаете, у каждой песни есть припев. Так я бы сказал, что припевом почти каждого псалма, ну это я так утрирую, образно говоря, Давида или не Давида, почти в каждой этой песне есть некий припев. Знаете какой? Помни Господа. Есть припев «Помни Красное море». Есть припев «Помни великие чудеса и сильную руку Господню, как Он вывел тебя из Египта и вел тебя рукой сильной». В другой есть припев, что «Пой и помни об этом, как ты шел по пустыне, и Бог являл свою славу и силу, и тут ты видел чудеса». Есть еще припев «Помнить прошлое, бодриться в настоящем». Иногда, знаете, мы живем сегодня, и мы думаем, Господи, сегодня все так плохо, как будто бы так плохо было все вчера, и позавчера, и третьего дня. А с женой был такой сложный период, имеется в виду несколько месяцев финансовый, там, ну, какие-то там нюансы, вопросы. Иногда, знаешь, ты сидишь и думаешь, Господи, где ты? Ты меня оставил? Где ты есть? Знаете, цинкнуло. Если пару месяцев назад вернуться, ты веришь о каких-то там не о тысяче долларов, а от Вячеслава? Шутка, хочу вас развеселить в конце. Ты веришь о каких-то мелочах, а Бог дал тебе дом 2 месяца или 3 назад. Но знаешь, когда ты находишься в какой-то ситуации, ты забываешь и думаешь, фух, все так плохо в моей жизни, все ужасно. Бог ничего хорошего не сделал. Плохая память. Спасибо некоторым вас. Вы сочувствуете мне так. Так что из песни слов не выкинешь. Писание говорит, милости Господни вспоминай, пересчитывай, повторяй. Думай об этом, размышляй об этом. Вспоминай Господа. Милости Господни. И знаешь, если мы это делаем, мы пели песню такую, когда я был в баптистской церкви, был маленьким, у нас была такая песня «Милости Господни, вспоминай, считай». То есть нам нужно вспоминать и считать. Знаешь, иногда ты стоишь в вере за $100 и думаешь, все плохо, жизнь катится под откос. Просто вспомни, что Бог сделал за последние лет 10 в твоей жизни. Исцелил тебя, спас тебя, благословил тебя, дал тебе детей, пищу, одежду, здоровье, влияние и многое-многое другое. Знаешь, что становится легче, думаешь, фух, а Бог остается Богом. Я недавно с кем-то разговаривал, я не помню уже с кем, может быть, с кем-то из вас. Этот человек, этот мужчина, этот брат мне сказал, слушай, так удивительно, я пришел к Богу, я так болел.
И до сегодняшнего дня Бог исцелил меня со времени моего спасения. И до сегодняшнего дня у меня была страшная болезнь. И Бог полностью меня исцелил. И знаешь, даже если ты пойдешь на небо исцеленным без лишних 100 баксов, какая радость, не так ли? А? Даже если ты пойдешь на небо, вознесшийся из своего Ланоса, а не из Мерседеса, какая разница, не правда ли? Откуда возноситься? Главное туда пойти, не так ли? Мы так зациклены иногда бываем, потому что мы из какой-то точки сделали такое учение, знаете, мы думаем, а, это моя доктрина, я держусь этого. Есть вещи, есть обетования, на которых мы стоим. Итак, иногда наша уверенность в Божьих обетованиях слабеет, потому что мы забываем, что Бог уже сделал в нашей жизни. И сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы вы ободрились, чтобы вы взяли хотя бы в мыслях 1, 2, 3 последних года. Было много всего сложного. Это сложные годы, правда же? Но можете ли вы сказать, что Бог не сделал ни одного чуда в вашей жизни? Я могу сказать, что это были чудеса, и чудеса, и чудеса, и чудеса! Кто-то платит за квартиру много, кто-то за большую квартиру платит мало, это тоже чудеса, поверь. Правда же? Я знаю людей в нашей церкви, которые снимают огромную квартиру за там 3000 с чем-то. 3500 гривен. Да благословит вас Господь, пусть вам снизят процентную ставку. У кого-то есть деньги платить за большее и получать результат. Давайте просто скажем Богу спасибо и будем доверять Его обещаниям, Его обетованиям. Пусть наше незнание, наш эгоизм, наша плохая память, они не лишат нас возможности дать Богу возможность действовать в нашей жизни. Давайте встанем. Господь, благодарю Тебя за Твои великие и драгоценные обетования, которые мы имеем для каждой области нашей жизни. Спасибо Тебе, Господи, что Ты связал себя словами уст Своих. Ты дал нам Твое Слово, и Твое Слово говорит, что Ты превознес Свое Слово выше Своего имени. Господь, я также благодарю Тебя, что мы можем доверять Тебе. Я молюсь о том, чтобы в нашей жизни не только было правильное место, но и правильное время, когда исполнится то, что Ты нам сказал, то, что Ты проговорил каждому из нас, то слово, которое Ты дал, то слово, которое есть в Писании, то слово, которое Ты вложил, слово Рема. Господь, чтобы мы проходили это с терпением, чтобы мы не спешили, не опережали Тебя, Господь, но чтобы мы достигали тех результатов, и тех горизонтов, которые Ты имеешь для нас. Господь, помоги нам правильно относиться к Твоему Слову, принимать не только выборочно то, что нам нравится, но принимать то, что есть в Твоем Слове. Каждое обещание, каждое обетование, каждую заповедь, каждое слово, которое является руководством для нас. И также мы молимся и мы благодарим Тебя. У нас есть облако свидетелей. Господь, и Ты сказал нам, что у вас есть облако свидетелей. Вы можете посмотреть на Ифая, Давида, на Самсона, на разных людей, которые жили и ходили в вере, которые держались за обетование, которые держались за обещанное и получили, которые простирались, которые шли дальше. Моисей, Авраам, Енох, разные другие люди. Аллилуйя. И также помоги нам сегодня, как говорит Твое Слово, смотреть на Тебя, висящего на кресте, победившего, который пошел на крест не просто так, но который скрепил своей кровью каждое слово, написанное здесь, в этой книге. Этот договор, этот завет, Иисус, он подписан Твоей кровью. Это то, чему мы можем доверять. И мы благодарим Тебя за каждое чудо. Мы благодарим Тебя за каждое обещание. Мы благодарим Тебя за каждое исполнившееся обещание в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за каждую отвеченную молитву, Господь.
Мы благодарим Тебя за каждую милость. Аллилуйя. И я молюсь за церковь, Господь. Мы молимся вместе друг за друга, чтобы на самом деле мы могли следовать за Тобой. Мы могли стоять на обетованиях, независимо ни от чего. Чтобы мы могли доверять каждому Твоему Слову, Господи. Чтобы мы не бежали вперед, не были эгоистичны. Чтобы мы не забывали Твои работы в своей жизни. И чтобы мы исследовали Писание, как Твое Слово говорит, потому что они свидетельствуют о Тебе, они свидетельствуют о Твоем характере, они свидетельствуют о Твоих желаниях, они свидетельствуют о Тебе. Благословляем Твое имя. И весь народ да скажет: Аминь.